Второзаконие, урок 19, глава 15. 15 глава книги Второзаконие продолжает рассматривать законы Господа, касающиеся помощи бедным и обездоленным. Божий характер таков, что Он ставит нужды бедных во главу угла, но Он также возлагает ответственность за заботу о бедных на плечи каждого человека в сообществе тех, кто отделен для Бога, причем от тех, от кого больше всего ожидают, что они сделают больше всего. Готовясь к чтению главы 15, обратите внимание, что божественный принцип освобождения или прощения занимает центральное место. Более конкретно, здесь, в этой главе, речь идет об освобождении от долга или рабства. Мы очень тщательно изучим эту концепцию, потому что освобождение или прощение – это один из принципов, на которых зиждется спасение человечества. Освобождение Шмидта на иврите указывает на погашение долга, который в древние времена часто подразумевал рабство в буквальном смысле. И Новый Завет подчеркивает, что посредством веры в Мессию мы получаем освобождение от нашего долга перед Богом из-за наших грехов против Него и от нашего рабства самому греху. Конечно, именно в Торе мы находим подробное обсуждение принципа освобождения. Новый Завет подразумевает, что читатель уже знает о нем. Пожалуйста, также помните, что на самом деле представляет собой книга Второзакония. Это Нагорная проповедь Моисея. Это Моисей, излагающий закон, проповедующий, если хотите. Поэтому в книге Второзакония берется ранее изложенный принцип или закон, многие из которых мы встречали в более ранних книгах Торы, а затем объясняется и шире раскрывается его значение и намерение, а также то, как этот принцип должен выполняться. Иногда это все немного меняется, потому что жизнь в палатках в пустыне значительно отличалась от оседлой жизни в деревнях и городах Ханаана. Давайте прочитаем книгу Второзакония, 15 главу, от начала до конца главы. Прочитайте полностью 15 главу книги Второзакония. В первых 18 стихах мы находим набор из трех положений закона, которые призваны должным образом заботиться и защищать наиболее уязвимых и зависимых членов израильского общества – бедных. И эти законы касаются вещей, которые удручают самых нуждающихся в любом обществе. Их неспособность получить ссуду, а если они все же получают ссуду, сложности с погашением этой ссуды, а затем, как это часто заканчивалось, кабальный труд, который часто был единственным способом, которым бедный. Человек должен был расплатиться, занимал деньги или даже зарабатывал на жизнь. Это не первый случай в Торе, когда мы сталкиваемся с положениями, касающимися рабства, долга и освобождения. Мы находим постановление на эту тему в главах 21-23 книги «Исход» и в главе 25 книги «Левит». Сегодняшнее исследование было бы слишком долгим, если бы мы возвращались назад, изучали и сравнивали эти тексты с аналогичными текстами здесь, в книге Второзакония. Поэтому позвольте мне просто сделать несколько общих замечаний о них. Во-первых, законы книги «Исход» и книги Второзакония очень похожи друг на друга, но законы книги «Левит» по этому вопросу немного отличаются. Наиболее заметные различия связаны с тем, на кого распространяются эти законы и в каких ситуациях эти законы должны применяться. Во-вторых, книга Второзакония и книга «Исход»
касаются благосостояния отдельных людей, в то время как книга Левит больше озабочена общим благосостоянием семейных единиц и нации в целом. Израиль был племенным обществом, структура которого состояла из семейных единиц, называемых домохозяйствами, кланами и племенами. Домашнее хозяйство было самой маленькой единицей и приравнивалось к тому, что мы в современном западном обществе назвали бы расширенной семьей. Обычно она состояла из 3-4 поколений одной семьи, живущих в тесных экономических и социальных отношениях. Следующим уровнем был клан, который состоял из нескольких ветвей расширенных семей, которые происходили от общего предка, уходящего корнями во многие поколения. Уровнем выше клана было племя, оно состояло из группы кланов, которые также могли происходить от одного основателя племени. Домохозяйства имели самые близкие кровные родственные связи между отдельными людьми, кланы чуть меньшие, а племена самые отдаленные. Поэтому в то время как книга Левит больше радеет о благосостоянии и правах целых кланов и племен, книга Второзакония и книга Исход больше касаются отдельных людей, которые образовывали домохозяйство. Именно в книге Левит мы находим законы юбилея, согласно которым каждые 50 лет еврейские слуги должны быть полностью освобождены от службы своим хозяевам. Проданная земля должна быть возвращена ее первоначальному историческому владельцу, а все денежные долги должны быть аннулированы. Тем не менее, здесь, в книге Второзакония, мы находим законы, которые отменяют долги и освобождают рабов от их рабства в гораздо более короткий временной цикл. Каждый 7-й год. 50-летний цикл освобождения называется юбилейным циклом, а 7-летний цикл называется циклом отдыха. Позвольте мне нарисовать картину того, какое влияние оказывают эти законы. Если вы можете представить себе сценарий, при котором вы одалживаете деньги нуждающемуся бедному человеку. Но закон гласит, что в определенный момент времени весь кредит должен быть прощен, а долг погашен. Независимо от того, сколько, если таково имеется, долга было погашено, тогда вы также можете представить, что как кредитор вы, конечно, предпочли бы, чтобы этот цикл прощения происходил только каждые 50 лет, а не каждый 7-й. С другой стороны, если бы вы были заемщиком, вы бы предпочли, чтобы ваши долги прощались каждый 7-й год, а не каждый 50-й. Итак, как вы, вероятно, также можете себе представить, мудрецы и раввины оказались в трудной ситуации, когда была написана Тора, пытаясь определить, как согласовать законы освобождения, изложенные в книге Второзакония и в книге Исход, которые были основаны на 7-летнем цикле, с законами книги Левит, которые были основаны на 50-летнем цикле, и какой закон будет преобладать при каких обстоятельствах задолженности и рабства. С теологической точки зрения, очевидное несоответствие между законами освобождения из книги Левит и законами книги Второзакония и книги Исход ставит перед нами задачу их согласования. Стандартный метод приведения всех этих законов в гармонию, а не в противоречие, на первый взгляд, как правило, заключается в том, что при 7-летнем цикле предполагается не полное аннулирование долга, а скорее только то, что платежи в счет погашения этого долга не могут быть собраны в течение 7-го года выпуска, каждый 7-летний цикл, другими словами, платежи по долгу просто откладываются на 1 год, но затем по истечении этого года платежи снова должны быть выплачены. Но после серии из 7-летних циклов отдыха 49 лет, в следующем юбилейном году, который является 50-м годом, действительно долги должны быть полностью аннулированы, а не просто отложены. Логика, лежащая в основе этого рассуждения, заключается в том, что один из законов годичного 7-летнего цикла заключается в том, что земля должна обрабатываться в течение 6 лет подряд, а затем на 7-й год она должна лежать под паром, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Поскольку Израиль, особенно когда они впервые вошли в Ханаан, был в первую очередь фермерским обществом, из этого следует, что еврейский крестьянин, задолжавший деньги, не мог вернуть их в течение года, когда ему по закону было запрещено выращивать урожай. Это было бы все равно, что принять закон в современном государстве, согласно которому каждому работнику должен был предоставляться отпуск без сохранения заработной платы в течение 1 года из каждых 7, но при этом он должен был продолжать выплачивать свои долги. Достаточно состоятельный человек мог бы спланировать такое регулярное мероприятие,
откладывая 6-ю часть годового дохода, чтобы на 7-й год у него было достаточно. Но человек с низким доходом, которому для выживания нужна каждая копейка, не имеет шансов накопить столько, сколько было бы необходимо. Беднейшие из бедных, которые, как правило, не владели землей и которым приходилось собирать еду с окраин полей, принадлежащих другим, находились в еще худшем положении. Им практически не с чего было начинать, и поэтому у них не было средств для хранения зерна и припасов или экономии денег. В течение 6 лет божественно разрешенного использования полей, чтобы они могли использовать это хранилище, свой сберегательный счет, в течение 7-го года, когда выращивание было запрещено. Тем не менее, даже те, кто отчаянно беден, могут время от времени занимать деньги, чтобы выжить, тогда как и сейчас беднейшие слои населения были наиболее чувствительны к любым экономическим потрясениям. И, пожалуйста, поймите, вынужденная остановка выращивания сельскохозяйственных культур на целый год каждые 50 лет была достаточно плохой, но остановка каждые 7 лет была огромным бременем для Израиля. И поэтому нет никаких свидетельств того, что Израиль когда-либо соблюдал юбилейный год в соответствии с Божьими законами. Можете ли вы представить себе время, когда в современном государстве всем полям должны были дать многолетний отдых и людям простить все долги, и все это в один и тот же год? Или что все виды займов, выданных людям, будут аннулированы? Экономические последствия были бы катастрофическими, не так ли? Но тогда в их экономической системе все было не так, как сегодня в нашей. Один из вопросов, который нам нужно понять, заключается в том, как и с какой целью в те дни осуществлялось кредитование денег. Сначала, особенно во времена Моисея и примерно до времен царя Давида, одалживали деньги только бедным и нуждающимся. Это редко было деловое предложение, обычно это был акт доброты, хотя и акт доброты, предписанный Богом. Выдача ссуды
часто в виде продовольствия или семенного зерна, была направлена на то, чтобы крестьяне, вдовы, сироты и больные могли выжить. Позже это превратилось в бизнес. При одалживании денег бедным, как правило, закон гласил, что с израильтян не может взиматься никаких процентов. Конечно, для получения прибыли взимание процентов было само собой разумеющимся, поэтому в конечном итоге были разработаны методы для этого, но эти методы никогда не должны были применяться к тому, что раньше всегда было вопросом благотворительности для бедных. Так, позвольте мне выразить это в форме принципа Бога. Одалживание денег с библейской точки зрения не было связано с зарабатыванием денег или их.
Инвестированием, скорее, речь шла о том, чтобы более состоятельные члены еврейского общества помогали тем зависимым людям в еврейском обществе, обычно называемым братьями или родственниками, у которых не было другого способа выжить. Кредитование было краеугольным камнем израильской системы социального обеспечения. Если мы перенесемся на несколько столетий вперед в Библии, то обнаружим, что кредитование действительно в конце концов превратилось в бизнес. Но банкирами были не евреи чаще всего. Именно евреи были заемщиками у иностранных кредиторов. На кредиторов, стремящихся к наживе, израильтяне обычно смотрели свысока, как на бесчестных воров, поэтому редкий еврей становился банкиром, каким бы прибыльным ни было это дело, потому что он также стал бы изгоем в своем собственном обществе.
В целом, так оставалось в Израиле до завоевания Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором в начале VI века до нашей эры. В Вавилоне еврейская культура резко изменилась, и одним из результатов стало то, что после их освобождения и возвращения на Святую Землю 70 лет спустя, многие профессии, на которые в Вавилоне смотрели свысока в прежние времена, в том числе и на ростовщиков, теперь были заняты евреями, и со временем эти профессии стали обычной опорой нового еврейского общества. Поэтому во времена Нового Завета для евреев было обычным делом быть банкирами, и поэтому мы услышим истории о заимствовании и кредитовании как о прибыльном предприятии в эпоху Христа. Просто поймите, что цель заимствования и одалживания в Торе стала извращенной ко времени Йешуа. И как вы можете себе представить, бедняки получили короткий конец палки. В конце концов, если бы вы были кредитором, стремящимся получить прибыль, вы бы предпочли одолжить деньги под проценты бизнесмену или одолжить их под небольшие проценты или вообще без процентов нуждающемуся человеку, у которого не было возможности их вернуть. Нетрудно догадаться, какой путь выбрали те, у кого есть деньги, чтобы одолжить. Обратите внимание, что современный мир завязан на денежном кредитовании. Все дело в том, что богатые контролируют денежную массу и становятся богаче за счет того, что потребители испытывают потребность покупать товары, произведенные теми же богатыми бизнесменами. Здесь, в Америке, где получение денег с помощью ипотечных кредитов, автокредитов, личных суд и использование кредитных карт в свое время было довольно простым для среднего класса, не было таким же простым для самых бедных. Система и цель, которые Господь установил для предоставления взаймы и заимствования, на протяжении веков изменялись и в конце концов оказались
фактически перевернуты с ног на голову. Те, кто больше всего нуждается в деньгах, не могут их получить. А те, кто использует кредиты, чтобы заработать. Больше денег для себя или купить вещи, которые не так уж им и нужны, имеют их в легком доступе и часто платят наименьшие проценты. Поскольку я считаю, что понимание древних культур имеет решающее значение для правильного понимания слов и намерений Библии, позвольте мне добавить, что заимствование и одалживание были обычным делом с незапамятных времен. У нас есть клинописные таблички, датируемые периодом до Авраама, в которых изложены законы различных царей, касающиеся заимствования, предоставления взаймы и освобождения. Большинство древних ассирийских глиняных табличек, которые были обнаружены десятками тысяч, представляют собой бухгалтерские записи и деловые операции. Итак, как мы узнали, большинство вещей, которые Бог установил в качестве закона для Израиля, включая вопросы социальной справедливости и освобождения, касались обычных повседневных вопросов, которые также были давно установленными нормами среди народов мира. В месопотамских культурах цари обычно освобождали некоторых своих подданных от долгов, рабства и тюремного заключения в рамках празднования своей коронации. Конечно, в то время, как это заставляло царя выглядеть великодушным, стоимость этого лежала на плечах тех, кто заплатил значительные суммы за рабов или одолжил деньги, царю это ничего не стоило. Позже мы увидим, что греки и афиняне освобождают крепостных от их земельного долга, даже отбирают землю у богатых и влиятельных людей, которые отняли ее у них, и возвращают ее тем, кому она принадлежала по праву с целью исправления десятилетий социальных несправедливостей. Интересно отметить, что эти законы Моисея, касающиеся освобождения, погашения и аннулирования долгов и так далее, касались только израильтян. Иностранцы не имели никаких обязательств и не получали никаких выгод от этих законов. Это становится еще более ясным в стихе 3, потому что он отделяет обращение с иностранцами от отношения к родственнику. Родственник означает члена Израиля. В стихе 4 суть вопроса. Идеал Господа состоит в том, чтобы в Израиле не было бедных. Концепция заключается в том, что Господь дает Израилю землю, за которую они не платили, виноградные лозы, которые они не сажали, поля, которые они не расчищали, даже города, которые они не строили. Поэтому ни у кого нет причин оставаться без еды, и все должны быть обеспечены. Кстати, сюда не входят ленивые, глупые, преступные и непокорные, как мы узнаем позже. И если только евреи будут повиноваться Божьим законам о заботе о бедных и освобождении людей от долгов и рабства, как повелевает Господь, тогда взамен Он благословит Израиль так обильно, что деньги и еда не будут проблемой никогда. На самом деле, как говорится в следующих стихах, результатом будет то, что израильтяне не будут занимать. Деньги у иностранцев? Иностранцы будут стремиться занять деньги у израильтян. Обратите внимание на заключительные слова стиха 6. «И господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». Это связано с несколькими предшествующими ему словами, в которых говорится о предоставлении денег взаймы. Идея заключается в том, что любой человек, или общества, которые сужают деньги другому, имеют определенную степень господства над заемщиком. Позвольте мне открыть вам маленький грязный секрет. Причина, по которой Америку так ненавидят во многих регионах мира, заключается не столько в наших духовных убеждениях, как нам хотелось бы думать, а потому что мы одалживаем так много денег бедным странам третьего мира и требуем возврата. Они бедны, мы богаты, они знают, что у нас так много и что они в долгу перед нами. Они знают, что без наших кредитов им, вероятно, не выжить. Они знают, что это позволяет нам доминировать над ними, даже если мы не предпринимаем никаких открытых попыток доминирования. Они также знают, что если мы проявим милосердие и освободим их от долга перед нами, это освободит их, снимет с их плеч непосильное бремя и вряд ли нанесет ущерб нашей экономике. Долг порабощает. Долг создает социальные экономические классы. Долг порождает беспокойство и горечь. Долг контролирует должника. Этот принцип доминирования кредитора над заемщиком лежит в основе многих принципов и заповедей Нового Завета для того, кто доверяет Господу, например, повеление избегать заимствования, за исключением, возможно, просто выживания. Новый Завет предупреждает нас, что долг эквивалентен рабству по отношению к тому, кто занял деньги. Это не делает заимствование или одалживание грехом как таковым. Это скорее вопрос мудрости или глупости. Позвольте мне подробнее остановиться на стихе 4. «Среди вас не должно быть нуждающихся». Это одна из тех классических динамик, если то, которое находится в центре Моисеева Завета. Если Израиль будет делать то-то и то-то, тогда Бог благословит их. Одна из областей, которой, на мой взгляд, больше всего пренебрегают в Церкви Христа и, возможно, в синагоге, это понимание того, что именно имеет в виду Библия, когда говорит о благословениях и проклятиях закона. Евангельские христиане особенно любят указывать на послание Павла, поскольку он несколько раз использует фразу «проклятие закона» и говорит, что это означает, что закон изначально плох. Это действительно довольно легко объяснить, поэтому давайте обратимся к этому прямо здесь и сейчас. У каждого закона Божьего есть две стороны. Проклятие, если ему не повинуются, и благословение, если ему повинуются. Проклятие включает в себя несколько элементов. Во-первых, проклятие является результатом греха, поскольку непослушание Божьим законам является определением греха. Высшее духовное проклятие нарушения закона греха – это вечная смерть. Промежуточный земной и физический результат греха варьируется от незначительного наказания вплоть до казни. Проклятие закона – это не сам закон. Закон не называют проклятием, с которым нужно покончить. Скорее, проклятие – это божественные последствия нарушения закона, в то время как благословение – это награда, исходящая от руки Бога за послушание Его повелением.
Ученики Иешуа спасаются от вечных духовных последствий, духовного проклятия, нарушения закона. И это последствие – вечная разлука с Богом. Мы не спасены от божественной или гражданской дисциплины здесь, на земле, и мы не спасены от требования быть послушными Божьим заповедям. То, что мы только что прочитали здесь, в первых нескольких стихах книги Второзакония 15, дает кристально ясный пример того, как работает закон. Повинуйтесь ему и получите благословение, будете непослушны, и получите проклятие. Имеются в виду карательные последствия. Если Израиль будет действовать в соответствии с той частью Божьей системы правосудия, которая предназначена для облегчения страданий беднейших слоев общества, та часть, которая называется освобождение Шмита, тогда Израиль будет благословлен. Если они этого не сделают, земное физическое наказание будет заключаться в том, что они обнаружат, что находятся во власти других наций и борются за свою жизнь всеми мыслимыми способами. Как я уже говорил ранее, нет никаких свидетельств того, что Израиль когда-либо соблюдал хотя бы один юбилей. И это неповиновение автоматически привело к тому, что указанное последствие, проклятие, вступило в силу. Они подвергались постоянным нападкам со стороны своих врагов. Они были изгнаны. Им приходилось занимать деньги и быть в долгу у иностранцев. И даже сейчас, вернувшись на землю, они находятся в трудной ситуации. Интересно, почему? Это следует понимать как предопределенное Богом следствие. В стихе 9 излагается мысль, которая, скорее всего, пришла бы в голову человеку, у которого были средства, чтобы быть кредитором бедных, в соответствии с правилами, которые только что изложил Иегова. Начиная с каждого 7-го года, любая часть долга, которая не была погашена, должна была быть аннулирована. И поскольку еврейский раб, который поработил себя хозяину, чтобы либо вернуть долг этому хозяину, либо просто иметь еду и крышу над головой, должен был быть освобожден от своего долга. Однако, по мере приближения к концу каждого 7-летнего цикла, кредитор терял все больше денег. Видите ли, этот 7-летний цикл был установлен в еврейском календаре. Это не было похоже на покупку автомобиля в кредит на 7 лет, который был взят в тот день, когда вы уехали на машине, и выплаты по нему. Закончится ровно через 7 лет. Вместо этого каждый 7-летний цикл был просто повторяющимся циклом еврейского религиозного календаря. Он не был адаптирован для каждого заемщика или наемного слуги. Таким образом, если человек занял деньги за 5 лет до наступления следующего года выпуска, кредитор собирал деньги с этого человека в течение 5 лет, прежде чем любой оставшийся долг мог быть аннулирован. Если бы тот же самый заемщик занял эти деньги за 3 года до наступления года выпуска, кредитор получил бы погашение только в течение 3 лет, а затем должен был простить остальное. Что произойдет, если за год до того, как наступит год выпуска, к вам придет человек с просьбой занять, но вы знали, что этому человеку придется вернуть все деньги за один год, иначе вы потеряете остаток, и что обычный крестьянин никак не мог вернуть такую сумму денег всего за один год? Что ж, мысль заключалась бы в том, что в какой-то момент до наступления этого года освобождения, будь то в 7-летнем цикле или в 50-летнем, кредиторы просто перестанут одалживать деньги бедным, потому что они не хотели рисковать, потерять большую часть этих денег, потому что дата требуемого списания долга была совсем близко. Господь говорит, что если это произойдет, то бедный человек, о котором Господь так заботится, воззовет к нему, и человек, отказавшийся одолжить деньги, понесет вину. Далее Господь говорит, привыкайте к этому, так будет всегда, потому что стих 11. Нищие всегда будут среди земли твоей.
Вот в чем дело.
Мы много говорили о том, что Тора и закон-то – это всего лишь небесные идеалы Бога, воплощенные в письменном виде. Эти законы представляют собой идеальную систему правосудия Бога. Я подчеркиваю слово «идеал», потому что хотя Бог хочет, чтобы все было именно так, и однажды после возвращения Иисуса все будет именно так, грехопадение человечества и наше нынешнее развращенное состояние делают фактическое осуществление этих идеалов в полной мере практически невозможным. Грех слишком распространен. Это отражено в комментарии о том, что несмотря на намерение Иеговы, чтобы в Израиле не было бедных, стих 4, в земной реальности среди них всегда будут бедные, которые будут нуждаться в милосердии и помощи, стих 11. Естественно, именно эту же концепцию Иисус просто перефразирует в Новом Завете, когда говорит своей аудитории в Евангелии от Иоанна 12:8: «Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». В стихе 16 рассматривается ситуация, когда наемный слуга, помните, что это слуги евреи, служащие другим евреям, предпочел бы не быть освобожденным в конце субботнего цикла или юбилейного цикла освобождения, а остаться на службе у своего господина. Этот слуга любим, счастлив и хочет остаться с семьей. Этого слугу не обязательно освобождать, он может остаться по своему собственному выбору, если он все-таки останется. На него должна быть нанесена специальная метка, указывающая на то, что он больше не является вынужденным рабом, а решил добровольно служить своему хозяину. Я надеюсь, что вы понимаете это тонкое различие. Существует огромная разница между жизнью в принудительном рабстве и добровольным предложением своих услуг. Первое – это состояние, которое, как нам говорят, у нас есть по отношению к сатане до нашего спасения. Второе – это состояние, о котором говорится в Священном Писании, у нас есть по отношению к Иегове после нашего спасения.
Этот знак свободного выбора – быть в услужении у мастера, проколотое ухо. Ухо – это древний символ послушания. Ухо – это словесный образ слушания и послушания голосу вашего хозяина. Вспомните, как мы уже обсуждали ранее, когда Библия говорит «внимайте» или «слушайте», это перевод еврейского слова «шма». И «шма» не означает своего рода пассивное слушание, например, наслаждение щебетом птицы или ритмичным плеском водопада. Скорее, это означает обращать внимание на то, что говорит ваш учитель, и повиноваться ему.
Начиная со стиха 19, тема 15 главы меняет направление и переходит к вопросам, касающимся требуемого и ожидаемого жертвоприношения первородного скота. Это соответствует регулярно повторяющемуся требованию о том, чтобы все первородное принадлежало Господу. Первенцы включают в себя все, от сельскохозяйственных животных до полевых культур, сбора урожая с деревьев и сыновей, рожденных от мужчины. Только после того, как первородное будет принесено в жертву Господу, тем самым признавая его источником и владельцем всей жизни, поклоняющийся может принять в нем участие. Это было лишь более подробное описание того, что существовало еще со времен Адама и Евы, ибо в книге Бытие, 4 главе, мы находим историю о том, как Каин и Авель приносили жертвы Господу, а Авель приносил первенцев из своего стада.
Основы заключаются в том, что раз в год первородное должно быть принесено в центральное святилище, скинию, а затем и в храм, где священники должны принести его в жертву. Там и только там поклоняющийся может съесть немного мяса этой жертвы. Другими словами, верующий не может претендовать на то, чтобы принести в жертву животное Богу в своем родном городе и съесть его. Жертвоприношение доступно только в том месте, которое выберет Господь. Эта возможность принести жертву Господу предоставлялась 3 раза в год, поскольку было назначено 3 праздника паломничества. Жертва должна быть без физических дефектов или пороков. Это не означает, что животное должно было быть на 100% совершенным, а скорее то, что нельзя было предложить животное меньшей ценности. Животное, приносимое в жертву, должно быть лучшее и самое ценное из тех, которыми обладал поклоняющийся. Кроме того, Господь недавно разрешил Израилю забивать скот для мяса в любое время, когда они захотят. И если первенец был испорчен и поэтому не мог быть предложен Богу, было разрешено использовать его в качестве обычной пищи. Вы знаете, люди есть люди, независимо от того, в какую эпоху они живут. Древние были такими же, как мы с вами, они всегда искали хорошую лазейку. Мы говорим то, хорошо, я знаю, что Бог говорит то-то и то-то, но действительно ли он имеет в виду то, что говорит? Как насчет экстраординарных обстоятельств, случаев уникальных условий, сможем ли мы претендовать на бесплатный пропуск по техническим причинам? Вот почему после того, как будет установлен какой-то новый закон или будет разъяснен существующий закон, Господь напоминает о своих принципах, потому что его принципы никогда не меняются. Поэтому в стихе 22 Иегова напоминает Израилю, что законы о первородных и законы о светском, убоя ради пищи, которую он только что обсуждал, не отменяют другие аспекты этих законов только потому, что он их не повторял. Поэтому он говорит, помните дефектных животных, которых можно было бы использовать для жертвоприношения, если бы они не были дефектными, можно использовать в качестве обычной пищи. И ритуально нечистые среди вас имеют право есть этих дефектных животных так же, как и ритуально чистые люди. Но также помните, что при любых обстоятельствах кровь животного, используемого в пищу, даже если это кровь дефектного первенца, должна быть утилизирована путем выливания на землю. Я часто слышал, как говорят, что если Иисус специально не повторял заповедь Ветхого Завета, то у нас нет никаких обязательств по этому поводу. Это просто принятие желаемого за действительное. В Библии такого принципа не существует. На самом деле Иисус, будучи Богом, зная, как мы, сыны и дочери человеческие, думаем, останавливается прямо посреди своей Нагорной проповеди, где он излагал закон, как Моисей в книге Второзакония, и говорит, кстати, не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Я пришел не отменить, но исполнить. Да, именно. Говорю вам, что до тех пор, пока не исчезнут небеса и земля, даже Юд или черта не исчезнут из Торы, пока не произойдет все то, что должно произойти.
На следующем уроке мы рассмотрим вопрос о праздниках паломничества, описанных в 16 главе книги Второзакония.